Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. У нас на связи сегодня Вьетнам. С нами разговаривает настоятель вьетнамского благочиния Филиппино-Вьетнамской епархии отец Евгений Цукало. Здравствуйте, отец Евгений.
Добрый день.
Как погода?
Сейчас похолодало. Плюс 28-29. Вечерами совсем прохладно. Плюс 25. Но это у нас на юге Вьетнама, в Ханое. Там зима настоящая. Там плюс 15-16 днем. Ночью плюс 11 бывает.
Совсем холодно.
Но пока снега нет.
Прям как у нас прошлой зимой.
Да, да.
У нас прошлой зимой, видимо, Вьетнам был в средней полосе России. Расскажите, пожалуйста, для начала, как вас, православного священника, занесло в Вонг Тау? Как вы там оказались? Вы уже третий год там, четвертый, по-моему.
Да, уже третий год пошел, как мы здесь находимся.
Я так понимаю, у вас затянулась командировка очередная.
К счастью, наверное, это продолжается жизнь такая в вечном лете, поэтому, наверное, сказать, затянулось будет как-то с немножечко таким грустным оттенком. Вот, поэтому, лучше сказать, наверное, продолжается командировка в вечном лете. Да, уже вот третий год пошел, как мы здесь. А как нас занесло сюда? Знаете, я, наверное, как-то сложно сказать, вот, почему так происходит в моей жизни, но я так замечаю, что мне нравятся какие-то трудности. И так как я служил священником, семьей на Камчатке, на острове Беринга, начинал свое служение, и 3 года мы там отслужили на командорах, то есть предложили послужить там на командорах, мы не отказались. Потом спустя 3 года по окончании командировки вернулись в Москву, я был назначен в храм Дмитрия Донского в Северном Бутове, клириком. И вот спустя, наверное, чуть больше года я однажды на сайте Патриархии увидел, как владыка Сергий посещал Филиппины и Вьетнам. И среди людей, которые сопровождали владыку Сергия, был однокурсник, чуть-чуть младше учился, Николай Соколов, помощник владыки Сергия. Да, это сейчас это экзархат Юго-Восточной Азии, который сейчас митрополит сингапурский. И, значит, я написал Николаю смс-ку, просто такой спросил: «Коля, вам священники туда не нужны? Я увидел, что вы там были». И все, я просто так спросил, и буквально через там час мне приходит ответ, что владыка Сергий завтра ждет вас на прием. Я тут же перезваниваю Коле, говорю: «Коль, я просто в шутку спросил», а он говорит: «А я просто в шутку сказал, и поэтому владыка завтра ждет тебя на прием».
Поэтому теперь ты не в шутку едешь во Вьетнам.
Ну, вы знаете, мы, значит, у нас еще не получилось встретиться, мы через недельку, наверное, встретили владыка Сергия, мы поехали всей семьей. У нас на тот момент было 2 детей, и супруга была беременна 3-м. Это было в марте 2017 года. И мы приехали к владыке Сергию, и он говорит, что просто сразу говорит: «Отец Евгений, я знаю, что вы жили на Камчатке 3 года с семьей, это такой дальний край, поэтому, то есть вам трудности известны, вы не боитесь ничего, и хочу вам предложить командировку вот на Филиппины, либо во Вьетнам». И, ну, он увидел, что 2 детей уже есть, супруга была беременна 3-м, и он говорит: «Вот на Филиппинах там острова, там, конечно, будет тяжелее. Вот в Вьетнаме есть город Вунг Тау, в котором живут наши соотечественники, русские люди, есть целый микрорайон. Вот там, наверное, там есть своя школа, свой садик, там было бы вам проще. Вот я хочу предложить вам командировку». И вот он так и сказал, что хотя бы начать, нужно просто священника туда найти, начать нести служение священника во Вьетнаме. И вот такие слова, которые он сказал, что: «Давай так, я тебя отправлю вот на разведку, ты там поедешь на несколько дней, послужишь там, и если понравится, поедете хотя бы на годик, начните служить. Если не понравится, ничего страшного, ничего нет так нет». Вот. И это было в марте месяце, Великим постом, и на Троицу владыка Сергий благословил поехать как раз в Ханой послужить и в Вунг Тау. Я съездил туда, был впечатлен очень. Разные, двоякие были чувства. С одной стороны, здорово, с другой стороны, совершенно другая страна, чужие люди все, хоть тут и русских много, но опыта такого заграничного уже не было. И владыке после приезда из Вьетнама я написал такое служебное письмо, что вот владыка вот, ну, описал всю ситуацию, как было, как нас встречали, где мы служили. Вот. И если, ну, есть воля Божия, мы готовы поехать. И с этого времени мы стали ожидать, ну, уже оформления нашей командировки официальной. И спустя полтора года мы оказались во Вьетнаме. Но хочу сказать, что вот эти полтора года, они были настолько длительными и мучительные ожидания, что мы даже одно время уже, ну, перехотели ехать, потому что, ну, загорелись сразу, все, здорово, Вьетнам. А потом уже у нас вот родилась дочка, то есть трое детей, уже понимаем, что уже я и в Бутово стал служить, так настолько все было легко, потому что уже знаешь там настоятеля, знаешь прихожан, уже все было очень просто, легко. И так думали, страшно, куда ехать, на целый год было страшно ехать. Но оказались здесь, во Вьетнаме, и пока нисколечко не жалеем.
Вьетнам – это, на секундочку, социалистическая республика. Вот каково вам? Вы вообще ощущаете на себе этот социализм? Или он не касается религии? Потому что, насколько я знаю, все-таки официальная идеология атеистическая. И по опросам в 2004 году, более свежих мне не удалось найти, 84% считали себя атеистами. Но при этом есть неофициальные данные, по которым 45% до сих пор придерживаются древних языческих культов, там, духи, богини-мать и так далее.
Да.
Хотя, возможно, эти же 45% в официальных опросах на всякий случай называют себя атеистами. Вот это все как с одной стороны социализм, с другой стороны атеизм, с третьей стороны язычество. Каково оно?
Эти цифры, которые вы назвали, они, наверное, ну, конечно, имеют место быть, потому что действительно здесь очень много язычников, буддистов, но на юге очень много католиков, здесь очень много храмов. Вообще Вьетнам – страна очень удивительная. Вот для меня, мы ни разу не были в Азии до приезда во Вьетнам, и для меня, конечно, Вьетнам казался таким очень, ну, специфическим регионом.
Экзотическим.
Таиланд, Вьетнам, такие страны. Да, то есть тут какие ассоциации, это, конечно, змея, жуки, вот и все.
Шляпы.
Ну, конечно, море, песок. Шляпы, да, как фрукты, но не более того, да. А по приезду во Вьетнам, ну, вот когда я первый раз ездил, я понял, что здесь, конечно, ну, страна, она, конечно, отличается культурой, там, население другое, но такие же люди, они также живут и богато живут, и, то есть, едят те же продукты, они, ну, самые простые люди, которые могут быть. И вот спустя... мы прожили здесь уже третий год идет, и, конечно, понимаем, что Вьетнам очень быстро развивается, то есть на наших глазах очень много машин появляется, причем автомобили здесь очень дорогие, правительство все это прекрасно понимает, и чтобы купить автомобиль, машина стоит в раза 2,5 дороже, чем в России. И здесь такие богатые машины есть, дорогие, что, ну, видно, что люди очень богато живут здесь, во Вьетнаме. И вот на юге очень много католических храмов, то есть тут бывает, проезжаешь мимо деревни, стоят такие вот эти страшненькие домики, своеобразные, там они архитектурные, поля, бананы, то есть растут всякие такие фрукты. Ну, такой раз там огромный храм католический, то есть там, понимаешь, что нет там мегаполиса такого, что там, значит, люди ходят в храм на богослужение.
Он действующий.
Но храмов очень много на юге.
Они действующие, они в хорошем состоянии.
Действующие, да. Они в хорошем состоянии. Ну, конечно, знаете, здесь у них храмы очень простые, так как здесь всегда тепло, ну, особенно на юге, там просто... храм стоит, естественно, без росписи таких красивых, там бывают витражные окна, но в целом просто как бы стены, лавочки стоят, престол каменный там такой, очень все, ну, скромно, но красиво, то есть, конечно, нет необходимости в отоплении, нет необходимости там в каких-то электрических, там других, может, там, освещения, вот, но храмы очень красивые, они большие, очень красивые, вот. Что касается севера, да, там на севере больше, наверное, коммунистов, атеистов, вот, но вот одна семья у нас знакомая, которую я уже крестил в прошлом году, они как раз, то есть супруга спросила, а вот если нам при поступлении на работу, мы заполняем анкеты и просят написать в графе свое вероисповедание, и они говорят, что что нам делать, потому что если напишешь там верующий христианин, ну, могут быть не то что проблемы, а как-то, ну, могут быть лишние вопросы. Вот. И здесь, на самом деле, вот, где мы живем, в микрорайоне, в русском, где живут специалисты, сотрудники, которые работают в совместном предприятии «Вьетцов Петра». Это предприятие по добыче нефти и газа. И вот ключевые ведущие должности занимают северяне, то есть ханойцы, и, естественно, все они члены компартии. То есть просто так христианин не может занимать какую-то должность. Католики здесь есть. Вот на юге у нас их много. Бывает, там заходишь в магазин, они там иконы стоят. Также очень много, как вы, да, правильно сказали, очень много, 45% это культ предков они преследуют. Это такие ставят алтари небольшие, как аналоечки, ставят такие палочки, которые благоухают, фрукты какие-то. Ну и там ставят фотографии своих предков. То есть здесь тоже практически в каждом магазине стоят такие вот эти алтари маленькие, в которых они приносят какие-то приношения. Я еще думаю, что, конечно, здесь вьетнамцы совершенно другие, потому что вот у нас в России, конечно, зима, весна, осень, лето, в разное время года, естественно, там зимой мы готовимся к лету, да, там весна наступает, мы начинаем думать, какие там поля нужно засадить зерном. Лет наступает, понимаем, нужно скоро собирать урожай.
Весной уже поздно про это думать, про это надо осенью думать. Вот тоже
момент,
да. Смысл
в том, что мы всегда чего-то ждем. А здесь, во Вьетнаме, даже есть такая поговорка, у нас есть поговорка, что нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. А вьетнамцы говорят наоборот, что зачем делать сегодня, если можно сделать это завтра. Вот. Поэтому у них настолько все спокойно, ровно, и они никуда не торопятся. Вот я даже думаю, что они вот, ну, живут такой жизнью, что им вообще ничего не надо. Они просто живут. Они понимают, что завтра будет такой же теплый день. Поэтому в этом плане несчастливы. И даже замечаешь, вот они бывают такие там торговцы фруктов, там бабушка такая бедненькая, кажется. Но она не считает себя бедной, она счастливая. Ей хорошо так, что завтра будет опять тепло.
Конечно, ей хорошо, потому что ей не надо 6 раз за зиму покупать зимнюю обувь, разъетую, заменяя в очередной раз разъетую реагентами и там все остальные вещи. И не нужно иметь 6 гардеробов там, зимней, на случай холодной зимы, на случай теплой зимы, на случай мокрой весны, на случай сухой весны, жаркого лета, холодного лета. И вот это все где-то хранить и покупать, это все, конечно. Вы знаете, вот, ну, мне кажется, тоже же ставшая хрестоматийной книжка американского историка Пайпса «Великорусский пахарь», которая, конечно, во многом уже, ну, в общем, она давняя, я думаю, все, кто, многие ее читали. Пайпс вообще чуть ли не весь русский характер объясняет нашим климатом, потому что мы зависим от него, и причем наша раньше жизнь вот просто физически зависела. И если ты не успел добежать и что-то там посеять, или не успел добежать и там в 2 погожих дня что-то там, что-то где-то снять урожай, или там непогода застала, его погубила, ну, ты зиму не переживешь. И поэтому наш такой темпоритм, мы лежим на печи, а потом быстро побежали и воврали, как сейчас бы сказали, на адреналине, работаем, 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 и снова лежим. И не знаю, что будет завтра, по большому счету.
Да, вы знаете, я тут замечал, недавно мы проезжали мимо, ну, там по трассе ехали, у нас мотобайки есть для передвижения, и вот едешь по дороге, вы же выехали из города, едем, 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 кафе стоит, очень скромное, просто, значит, крыша, столбы стоят, и между столбами натянуты гамаки. То есть ты можешь ехать, 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 просто устал. Ты ложишься на эти гамаки и просто отдыхаешь. Днем здесь такой фиеста, сиеста, когда люди просто днем отдыхают, потому что днем очень жарко. И вот там с 11:30, там, ну, с 12 до часу 30, у нас даже в нашем городе, где мы живем, даже светофоры не работают, потому что, ну, людей очень мало. Естественно, да, люди отдыхают, они живут другим образом жизни, чем у нас. И даже мы сейчас сравниваем, когда мы жили на Камчатке, на острове Беринга, да, там в году было всего лишь около 30 солнечных дней. И там такое было, что когда солнышко светит, людей пускали с работы, чтобы они погуляли по улице, потому что эти считанные дни пытались все использовать там, как с пользой. А здесь, наоборот, всегда солнце светит. Но здесь, вот где мы живем на юге, летом дожди бывают. Тоже казалось, что летом там сезон дождей, кажется, должны, ну, нам казалось, что будут лить дожди каждый день с утра до вечера. Нет, конечно, там бывает там 4 дня нет дождей, потом раз, один день пасмурный, потом другой день ночью пойдет дождь сильный. Вот. То есть, конечно, да, здесь жизнь другая, и вот эти солнечные дни, конечно, заставляют нам цифрадоваться всему. И это здорово, когда солнышко... И даже бывает наоборот, поначалу приехали, солнца было столько много, и даже ты думаешь, ну почему просыпаешься утром, почему опять светло, почему опять солнечно? Вот. Ну, то есть непривычно было, как даже думаешь как-то, ну, хоть бы хоть чуть пасмурно было, была бы хоть какая-то вот, ну, смена климата. А сейчас вот летом были пасмурные дни, и утро солнышко выглядело. Так это здорово, когда солнце светит. Поэтому, да, русским, конечно, намного тяжелее живется в России. Климат совсем разный. Тяжело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская и иерей Евгений Цукало, который прямо сейчас находится во Вьетнаме, в городе Вонг Тау. Там он находится уже 4-й год. На родину вас не тянет? В Бутово, может быть, не соскучились вы, отец Евгений?
Честно сказать, конечно, тянет. Вот так как мы тоже жили 3 года на Командорах, вот все классно было, только вот не хватало родных и близких. То же самое здесь. Конечно, очень хочется увидеть родных и близких, которые остались в Москве, в Подмосковье. Но привыкаешь. Вот мы здесь уже, получается, больше года уже не были дома. Естественно, тянет домой. Но, наверное, год прошел, и как-то из-за этого коронавируса не было возможности летом поехать домой. Ну, привыкает человек, отвыкает от близких, поэтому тянет домой. Именно хочется в свой дом поехать, увидеть родных, близких. А так, здесь люди, с которыми мы тоже живем, общаемся, они тоже становятся родным, близким, потому что вдалеке мы от родины, и мы немножечко другие, чем в России. То есть, как-то мы ближе друг к другу становимся, потому что все мы в одинаких условиях, все там нуждаемся в общении с близкими, всем там скучаем по холоду, чтобы так немножечко освежиться на денечек. Поэтому домой тянет, но здесь хорошо и как-то это замещает.
Вот мы с вами говорили о разнице в характере россиянина и вьетнамца. Вы сами там не начали меняться? Ничего не замечали за собой?
Я думаю, что я не могу стать вьетнамцем, потому что, ну, вьетнамцы, они, знаете, они добрее. Вот здесь очень много людей, такая большая плотность населения, и вот на дорогах, понимаешь, настолько они терпимее друг к другу, у них совершенно другая культура вождения. Наши люди, которые здесь живут, они очень сильно злятся, раздражаются, когда находятся на дороге. Потому что, ну, вроде у нас принято ездить по правилам, то есть там мы должны все соблюдать правила дорожного движения, а здесь правила, они тоже есть, они там и светофоры есть, и разметка есть. Но вьетнамцы, вот он едет на мотобайке, ему нужно сейчас, он увидел в магазине с левой стороны друга своего, он просто берет, разворачивается, ему просто надо поехать и все. И он едет, и, ну, конечно, бывают аварии, все это бывает, вот. Ну, то есть нет такого, как у нас там друг друга подрезают там на дорогах, да, потом всякие драки устраивают. В этом плане вьетнамцы, они молодцы, они настолько добродушные, они настолько терпимые друг к другу. То есть, либо едешь, тебе навстречу едет мотобайк тоже. Ему просто надо. И понимаешь, что других это не особо расстраивает. Значит, они понимают, что ему надо ехать просто так быстрее или так удобней. Наверное, вот это я бы хотел немножечко от вьетнамцев этому научиться, быть терпимее. Вот. Ну, плюс они такие, что мне хочется столько всего сделать, а они никуда не торопятся. Поэтому, ну, что там, куда спешить, если завтра можно сделать или послезавтра. Поэтому, конечно, вьетнамцами нам не стать. Вот. Ну, и, наверное, брать у них тоже есть что-то. А еще нравится, когда они... Вот я говорил, да, что там бабушка, торговец, которая продает фрукты, она с этой своей тележкой приезжает там к вечеру и продает фрукты. Естественно, она получает какие-то копейки, но она не злится на всех остальных, кто к ней приезжает, она не злится на богатых людей, она просто, она не ощущает себя...
Она не завидует.
Бедной какой-то.
Она не завидует.
Да, ну, не завидует, и как-то ну, ей так хорошо. Но, ну, а что, ну и завтра, ну ладно, там, нет тут других забот, нет, она просто знает, что... Завтра привезут другие фрукты, она их будет продавать новых. Вот это замечательно, потому что у нас присуща нам такая зависть, что у соседа больше, лучшая клубника выросла, а у соседа больше дом и забор лучше. Но опять же, знаете, я могу судить только вот то, что я увидел. Конечно, я могу ошибаться. И сейчас тоже даже люди, которые давно находятся в Вьетнаме, они говорят, что вьетнамцы тоже меняются, потому что много туристов, многие сами вьетнамцы далеко ездят.
Я сейчас буду адвокатировать буду русских людей. Просто какая у меня выросла клубника, это зависит от меня. Я это могу... На клубнику я свою могу повлиять. Вовремя ее там прополоть, полить, удобрить. А есть ряд вещей, которые от меня не зависят. Вот. Мы же не про клубнику, не про фрукты говорим. И все-таки, когда ты живешь во Вьетнаме, и ты понимаешь, что ты, ну, в любом случае, наверное, не помрешь с голоду, ты пойдешь, этот фрукт сорвешь, и он у тебя будет, потому что он есть. А когда ты живешь в России, ты что-то сорвать можешь, ну, наверное, 3, ну, максимум 4 месяца. Если ты, как бы так корректно сказать, в общем, в остальные месяцы у тебя есть не иллюзорная совершенно перспектива голодать. И это придает такого нервного тонуса. Вы знаете, да даже речь же не в зависти, хотя я не говорю, что мы не завидуем. Да и вьетнамцы, может быть, завидуют, просто этого не видно. У нас все-таки другие условия, у нас люди в более экстремальных условиях. Я даже иногда серьезно задумываюсь над тем, зачем эту среднеевропейскую возвышенность заселили. Но есть же другие более климатические симпатичные места.
Но, знаете, вот смотрите, вы говорите о солнышке, что влияет, естественно. У меня, допустим, знакомые есть в Санкт-Петербурге. Они в разы счастливее, улыбчивее и добродушнее, чем знакомые, которые живут на юге России. Ну, то есть, конечно, сказать, что там только солнце влияет. Нет, конечно. Естественно, люди тоже разные бывают. Конечно, да, солнце помогает быть счастливее, потому что, особенно сейчас, когда там у вас холодно, понимаешь, так здорово, то есть радуешься за себя.
Санкт-Петербург – прекрасный город, там чудесные совершенно люди, и у этого города есть только один недостаток колоссальный – там нет радио «Вера». В остальном там, конечно, все замечательно и прекрасно. Позвольте поменять тему. Вот вы говорили про ваши путешествия, про вашу любовь к сложностям и их преодолению. И вот вы были, сначала служили на острове Беринга, шуткали, потом в храме Дмитрия Донского в Бутово, но оттуда отправились во Вьетнам. А как к этому относится ваша семья? Как к этому относится ваша супруга?
Вы знаете, я так могу сказать, что, наверное, она немножечко так, есть такое слово, раскочегарить. Она, конечно, такая более домашняя. Она из священнической семьи. Она, конечно, далеко не ездила. Уже будучи взрослой, она ездила с родителями вот в Европу, в Грецию, Черногорию, на Кипр. И мы даже когда поженились только, мы собирались поехать в свадебное путешествие в Таиланд. И я уже ехал покупать путевку, как супруга позвонила мне, говорит, знаешь, что я боюсь лететь, в Таиланд лететь 9 часов. И, в общем, мы поменяли эту поездку и, значит, не полетели. Но спустя 2 года мы ужинали, и звонит моей супруге папа, отец Владимир Чувикин, и говорит, что не хотите ли вы поехать на Камчатку на 3 года послужить священником, не хочешь ли ты? А мы, это было в июне, то есть там такой солнечный вечер, светло, тепло. И я просто в шутку говорю, ну, а почему бы нет? Настя, поехали на Командоры? Она такая, ну, поехали. Мы даже этому не придали значения. И спустя минут 20 приехал отец Владимир к нам, и говорит, ну смотрите, просто владыка Артемий, сейчас он хабаровский митрополит, да, камчатский, приезжал в семинарию и предложил ребятам, выпускникам поехать на 3 года на Камчатку.
Перервенскую семинарию.
Да, Перервенскую семинарию. Было 3 места вакантных, и 2 студента-выпускника согласились, не было одного еще третьего. И он говорит, если хотите, давайте поедем на 3 года. Мне еще, наверное, нравится фильм, называется «Счастливые люди», там 4 серии про один населенный пункт в Красноярском крае. Я его раза 15 пересмотрел, и я думаю, ну, Командорские острова, это остров, там 600 человек населения. Я думаю, ну, почему бы нет, ну, попробовать можно. А про Командоры я даже не слышал, что такие есть острова, ну, Камчатка слышал, и все. То есть мы так сказали, ну, поехали, и все. Тут папа сразу позвонил владыке Артемию, говорит, все, владыка, мы нашли 3-го человека, и родители уехали, мы открыли интернет, стали смотреть, что такое Командорские острова. И тут мы ужаснулись, потому что поискать фотографии, там такие, страна осень называется там.
Сколько вам было лет, я не побоюсь спросить, вам и вашей супруге Анастасии в этот момент?
Значит, 27 лет, да, это 2012 год, 27 лет. Мы просто, то есть, знаете, мы дали согласие, не обдумав, и я понимаю, что, конечно, если бы нам сразу посмотреть, стать анализировать, мы бы не поехали.
Ну, там такой какой-то, наверное, налет на романтике, на этих названиях, на этих топонимах. Командорские острова, Камчатка. Поехали, да?
Я, знаете, так, в шутку говорю, что, может, отец Владимир перепутал и хотел сказать Канарские острова, а не Командорские. Вот, но оказалось Командорские. Ну, знаете, мне, наверное, проще, когда такой срок, вот 3 года. Просто я понимал, что даже будет, если очень тяжело, ну, 3 года пройдет, и мы уедем домой. И мы поехали на Командоры, и просто вот спустя время, конечно, понимаю, что были такие классные года, такие счастливые. И супруга, вот мы уже потом вернулись в Москву через 3 года, То есть нас тоже после командировки у нас было предложение, либо оставайтесь еще, можно остаться, либо уезжайте домой. И мы понимали, что 3 года такой срок, когда нужно либо возвращаться, либо оставаться и как бы не ждать, что потом скоро мы вернемся, потому что уже свои друзья появляются, старые. Они не то, что забываются, просто они так немножечко отходят на второй план. И вот когда мы вернулись домой, через полгода нам предложили на Чукотку поехать еще, потому что там был секретарь епархии, сейчас он архиепископ Матфей, его руку положили на Чукотку, епископ, он искал себе помощников. Ну, супруга нет, я, говорит, уже там на командорах побыли, хватит.
Сколько детей к этому моменту было?
2, да, и супруга сказала, что спасибо за командоры, потому что, ну, она, я понимаю, что она бы сама не поехала туда, ну, может, я только больше тянущий, как локомотив, тяну ее. И когда вот мы в Бутово служили, вроде все, знаете, бывало как-то вот этих 1,5 года, когда мы ждали уже командировку в Вьетнам, вот эти такие тянущиеся 1,5 года были тяжелые, что вроде ехать уже хочется, а потом перехотелось ехать. Вот, и, ну, вот ей, наверное, кажется, тяжело с моим характером таким, что я вот не могу усидеться на месте, потому что мне хочется всего и сразу. Вот, и я понимаю, что после Вьетнама я бы тоже хотел куда-то еще поехать, потому что в Африке, в Америке, в Австралии можно побывать еще. Ну, почему бы нет? То есть не то, что хочу прям очень, но почему бы нет? Это интересно, это опыт другой. И даже, знаете, самое такое интересное, что вот когда мы приехали во Вьетнам, мы здесь такую встречу организовывали с людьми и общались с людьми, которые проживают в микрорайоне, здесь 1000 русских живет. И я понимал, что я вот рассказывал о своей жизни, это о жизни из Командорских островов. То есть жизнь в Москве у меня была просто службы, службы, пробки, пробки. Домой доехал, 5 службы, службы, службы. То есть в Москве очень непросто бывает. И когда вот Вьетнам появился...
Спасибо, мы в курсе.
Да-да-да, там тяжело бывает совсем. И поэтому в Вьетнаме приехали, и супруга... Я понимаю, а у нас... Мы уже пробыли здесь практически год, уже так думали тоже возвращаться домой, потому что мы ехали на год сюда. И... Значит, у нас мотобайк такой, ну, скутер есть. А здесь летом очень, ну, вообще жарко. Днем, там где-то с 10 там, до 2 очень жарко. Там 30-32 бывает. И нам знакомые, прихожане, отдали свой электровелосипед. И вот супруга стала на нем кататься. И она вот где-то вот в мае месяце, нам потом в июне уезжать, в июле. Она говорит, слушай, а жизнь-то она вообще другая, она другая. То есть Вьетнам можно увидеть на этом электробайке с разных сторон, и она стала ездить на электробайке, и она такая, давай еще останемся на год. То есть для нее открылось такое второе дыхание, и она прям поняла, что здорово не просто сидеть на одном месте. Как и на остров Беринга, там это остров, если жить в одном поселке, тяжело, поэтому там у нас был квадроцикл, у нас была машина, мы ездили по острову, чтобы можно было не просто сидеть в поселке, а выезжать. Так же здесь, во Вьетнаме. Просто сидеть вот в этом микрорайоне нашем будет скучно, совсем тяжело.
А почему она сказала...
А вот если ездить куда-то...
А почему Анастасия сказала за командора спасибо, она не уточнила?
Ну, потому что просто так туда не попадешь. Ну, вот знаете, вот Анастасия, вот у них 5 детей в семье. Все живут... Брат живет в Ярославской области, а все живут вот в Одинцово, в Одинцовском районе. И, естественно, как-то... Ну вот просто, даже просто приятно сказать, что а мы были на командорах, а там другая жизнь. Это то, что там в Москве никогда не почувствуешь. Горизонтальный дождь, что такое.
Я вот сейчас буду останавливать. Я сейчас вас просто останавливаю. Я встречала в Москве, я в Подмосковье встречаю горизонтальный дождь, горизонтальный град, горизонтальный снег, потому что больше мне негде встречать горизонтальный дождь, потому что мы тут все заперты, поэтому я вас сейчас перебиваю, чтобы вы не травили душу нам. И напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».